І ми їдемо далі. Тепер з нами Бачо Корчилава. А Бачо Корчилава свого часу був прес-аташе грузинського посольства. Зараз, ну, от я би охарактеризував би, можливо, Бачо не погодиться, а як політолог, очевидно, та людина, аналітик, яка аналізує...
Наблюдатель політичних процесів.
Наблюдатель, добре. Нам зараз дуже цікаво поговорити про те, що відбувалося в Грузії.
Пока поговоримо. Прекрасная женщина была до меня, она сказала фразу, я хотел бы это видеть, как выглядят трубы господина Ахметова. Трубы заводов, как выглядят, я знаю, но трубы Ахметова я еще не знаю.
Ну, таке, от бачите, така двозначність, і тут кожен про щось своє подумав. Зрозуміло. Бачу, але слухай, зараз серйозна тема, реально. Та? Ми бачили вибух на виході з телеканалу «Еспресо», і це був не... Ну, а перед тим був вибух на Бессарабці.
Да.
Так, абсолютно, абсолютно вірно. А ти розповідаєш про те, що Грузія переживала серію терористичних актів. А чи було це схоже на те, що відбувається в Україні?
Очень похоже. Скажем так, когда в Грузии вообще начались первые поползновения, это в период войны происходит 92-93 годов, все пыталось списываться на какие-то добровольческие батальоны, еще на что. Ну, понятно, эти люди участвовали тем или иным боком. Но первая вот такая тревога, которая там произошла, это был 93-й год. Фред Вудров был убит такой. Официально он был сотрудником посольства, неофициально он был в реалии, он был агентом ЦРУ, который приехал помогать налаживать работу спецслужб по противодействию российским угрозам.
Розвідник, так? Тобто його американцев вбили?
Да, очень высокопоставленный разведчик. Он был убит в очень непонятной ситуации. В результате этой ситуации был арестован один из солдат добровольческого батальона. Потом позже этот приговор отменили, потому что там было много несоответствий, и сама американская сторона указала грузинская, что этот человек не может быть убийцей. Этот человек, да, стрелял на дороге, где проезжала машина, но пуля, которая попала и убила тогда этого агента ЦРУ, это была другая пуля. Потом уже, через годы, мы поняли, почему это произошло. Потому что был некий такой человек, Игорь Георгадзе, который стал министром государственной безопасности чуть позже. А этот человек является организатором теракта августа 95 года на Эдуарда Шеварнадзе, тоже вот с применением взрывчатки, это тяжелый теракт был такой.
Это было установлено, так?
Да. Георгадзе, причем демонстративно, покинул страну тогда с российской военной базы в Азиане, это 21 километр от Тбилиси, на российском военном самолете. Он по сей день не может приехать в Грузию, на него есть и приговор. И
а живет в России зараз?
Ну, мы знаем, что он живет там, но он говорит, что я живу в одной из стран Восточной Европы. То есть зачем Россия вообще держит таких людей, как Георгадзе при себе, или таких людей, как Янукович, или таких людей, как Абашидзе Аслан, или Аскар Акаев, да? Они же им не нужны там для своей внутренней политики. Они им нужны вот для таких стран, как мы, чтобы вот пугалками выставлять, вот если что, вот-вот. Это ж тактика. На самом деле тактику...
Тобто, якщо що, то можемо повернути, так?
Да,
ви там
да.
Сильно не розслабляєтеся, у нас тут є в обозі, є... До речі,
Ну для Грузії Георгадзе і Абашидзе вже давно не угроза, тому що спецслужби дуже реформовані і дуже по-другому вистроєні.
От якраз ми і запитати хотіли вас про це говорити, да. Як вдалося зупинити ці серії терактів?
Ну, путем реформації спецслужб, вона... Пока...
Чому вони полягали, ці реформи спецслужб? В Україні ще реформи спецслужб
они
не
очень,
починалися,
так? Вони дуже глибинні, вони починалися ще при Едуарді Авросевичі, але не могли бути реалізовані до кінця, тому що Едуард Авросевич все время боявся чогось, все время назначав людей, які все одно слушали Москву, от по типу Якименка, да? Который был когда-то в Украине.
Но цим він засвідчував свою лояльність, так, щоб не вистрілили з гранатомету.
Да, потому
розумію.
Что в 95-м, после того, когда поменяли Георгадзе, произошел второй теракт в 98-м. Угу. И этот теракт тоже очень тяжелый был, и тоже на Шеварнадзе был, и тоже чудом он спасся. А потом уже после революции рос, уже к тому времени, но Шеварнадзе что сделал хорошее, реформировалась армия, создавался базис, вот скелет так называемый. К моменту, когда пришел Саакашвили, в армии уже было больше 5000 офицеров, получивших американское, британское, французское, канадское образование. і вони, в принципі, знали, як треба діяти.
А паралельно відбувалась чистка від агентів впливу, зокрема Російської конечно, Федерації?
Конечно. А як? Розкажіть, як? От у нас є закон про люстрацію, наприклад,
так? Ні, не було закону про люстрацію ніяких в Грузії. Це взагалі абсурд. Вы не можете увольнять человека за то, что он работал при той или иной власти. Точно так же, знаете, если мы хотим, чтобы люди начали платить налоги, для этого не надо их сажать в тюрьму за старые дела, потому что бизнесмены, существуя в некой системе координат, которая их вынуждает работать так, как нечестно, скажем так, он не сможет работать честно в нечестной системе. Для того, если мы правда хотим там обнулиться и сделать... обнуляют это все, объявляют амнистию до какого-то периода, что мы эти дела не трогаем, а вот дальше кто там неправильно себя ведет, вот так. А если мы говорим о вычищении правоохранительных органов, это делается путем выявления их посадки, а если ты не можешь им это доказать, то увольнение их.
Тобто працює контрозвідка внутрішня?
Конечно, контрразведка, разведка, это совокупность работы всех структур вместе. Оно не, понимаете, только контрразведка не может выявить всех шпионов. Для этого работают все службы, ну, и особо интересные дела, которые могут попадать в поле зрения того или иной структуры. Если они там проявляются некий след, они передаются в разработку контрразведки.
Бачу, а чи займалась спецслужба в Грузии контролем бізнесу? Я чому запитую? Я зараз
розшифрую. 2003 року ні.
Я розшифрую цю ситуацію, тому що нещодавно ми чули виступ генерального прокурора України Юрія Луценка, який напряму звинуватив СБУ, що вона зловживає обшуками і тиском на бізнес. Зокрема, називалось управління К. Так? Ну, ми знаємо, що управління К – це підрозділ Служби безпеки України. І коли стався останній вибух поблизу телеканалу «Еспресо», я навіть емоційно в Фейсбуці написав, що Служба безпеки, очевидно, має менше тиснути бізнес, а більше займатися диверсантами і терористами.
Бізнесу не повинна підходити. Якщо у Служби безпеки виникають питання до фінансування тих чи інших речей, для цього внутрі там, Министерство финансов, ну, в Грузии это внутри Министерства финансов, есть служба финансовой разведки, которая к этому подсоединяется, потому что специалисты СБУ не могут разбираться хорошо в циферках. И специалисты СБУ не могут точно знать, как работает ФАТФ. ФАТФ работает, это лучше знают специалисты Минфина. Поэтому, знаете, вот это мир, да.
ФАТФ – это организация, да, которая відстежує чорні кошти.
Отмывание денег и финансирование терроризма. Но это большая организация, в ней участвуют все нормальные страны мира, там Северная Корея, понятно.
Бачу, а тут важливий момент. Може, ви пам'ятаєте, коли спецслужби Грузії перестали займатися справами бізнесу?
В 2004
році. В 2004 році, так? Тобто це було політичне рішення, очевидно, нового президента Саакашвілі.
І результат реформ.
Ну, у нас...
До речі, слухайте.
Знаєте, щоб зрозуміти одну річ, от чому не повинні займатися вони бізнесом. Так. Лао Цзи сказал, да, больше законов, больше бандитов. Бандитов он имел в виду чиновников. Угу. Понимаете, если каждый чиновник будет... Вот у нас как? У нас кто контролирует бизнес, да, вот сейчас, если мы начнем перечислять. А у нас его контролирует, значит, полиция, у нас его контролирует налоговая, у нас его контролирует прокуратура, у нас его контролирует СБУ, у нас его контролируют пожарники, у нас его контролирует санитарная служба, экологи, еще кто-то, там три десятка наберется. В итоге никто не контролирует. Просто все зарабатывают деньги.
С экологом мы говорили, с экологиней Тетяной Томочкой, явно, что контроль маловатый за бизнесом с точки зрения экологии. Але це ж теж не просто було, дивіться, докрутити вже цю ситуацію. У 2004 році от було в Грузії ухвалене рішення, що спецслужби більше не займаються бізнесом.
Ні, спецслужби повинні займатися безпечністю, бізнесом повинні займатися
налоговою. Але ж це грошові потоки теж, розумієте? От поясніть внутрішню.
А що ти маєш на увазі, що від грошей важко відмовитись?
Так, управління КАВ Служби безпеки України. Воно називається К від першого слова. Корупція,
слухайте,
так?
Офіційно воно називається по боротьбі з корупцією.
Поэтому так? К, да.
Так. Але самі бізнесмени його називають саме корупційним або комерційним. От таке я чую.
Ні, послухайте, ми зараз що робимо з вами? Заботимося о тому, щоб у чиновників в каких-то в різних силових структурах були деньги?
Ні, ми хочемо зрозуміти, чи є це має бути рішення, якою ціною воно може...
Путем политического принятия, любое решение принимается в результате политической...
Про ликвидацию в отделе К в СБУ.
Ну, это в результате политической воли высшего политического руководства страны и исполнения этой политической воли руководством Служби безопасности.
Але от такі дивні речі все-таки відбуваються. Бачу, от, ну, ти мене вибач за політичне питання. Якщо не хочеш, не відповідай.
Я постараюся.
Так. А метаморфоза ось в чому полягає. Що в Грузії з 2004 року, коли до влади прийшов президент Саакашвілі, спецслужба припинила займатися бізнесом і тиснути на бізнес.
І почала займатися тим, чим повинна була займатися.
Остання заява генерального прокурора Юрія Луценка про те, що Міхаїл Саакашвілі приїхав в Україну зробити переворот чи заколот, в тому числі з застосуванням зброї. Та? Це настільки Міхо змінився за цей час?
Я не знаю. Ну, Михайло Миколаївич для мене завжди був таким же. Слегка таким експресивним і екстравагантним. Знаєте, мене другое пугає. Якщо наші українські спецслужби в даному випадку мають інформацію, що готується государственний переворот, его делает Михаил Николаевич Саакашвили. Не имеет разницы, кто бы его ни делал. Они закупают оружие это. В этом случае спецслужбы не делают заявлений с трибуны. Угу. Спецслужбы просто идут...
Это же можно взорвать операцию.
Да.
Попередить всех участников заколоту.
Это, знаете, это на что похоже? Это когда там какие-то непонятные шорохи в доме, и кто-то кричит... Бья шваброй по полу, что я сейчас зайду в вашу комнату и увидите, что с вами будет. Так заходи уже, если ты хочешь заходить. Ну,
а, так.
Это просто, понимаете, если мы хотим что-то понять, давайте говорить об вещах, которые имеют смысл, да, логику.
Ведь...
А это, ну вот, у нас готовится переворот, и что дальше? Готовит такой-то человек, хорошо. Почему он ходит, если он готовит переворот? Угу. Арестуй.
Это серьезная статья?
Да.
Ну, до речі, 4 грузинів вислали із країни, так?
Трьох
грузинів, і мені розповідали, як це відбувалося. Це літак Національної гвардії чи Міністерства внутрішніх справ чартерним рейсом в супроводі 2 російських винищувачів, які його супроводжували.
Ні, ну, я думаю, що про істребітель це... прибавили что-то кто-то.
Ну, вот з'ясуем эту историю.
Да,
ну... Так, але...
Просто есть один плохой момент в этой истории. То, что я вижу, тенденцию по Грузии, которая в Грузии уже происходит. Средства массовой информации, принадлежащие Иванишвили, понемножку начали говорить, вот посмотрите, как украинцы поступают с грузинами.
Негарно.
Которые за них там воевали.
Так, один
или же как они к нам относятся? Помните, что было в России в 2006-м? Где-то так же теперь поступают украинцы. Для чего это делается? Господин Иванишвили имеет очень тесные связи с российским политиком. Он не может изменить ситуацию в Грузии глобально. Но изменить отношение к недругам России путем таких мелких уколов он может. И в Грузии всегда очень болезненно воспринимают такие вещи, когда вот даже если они не будут поддерживать политический Саакашвили, вот сейчас там не поддерживающие Саакашвили говорят, его надо выдать, там, как только выдашь, они скажут, вот, неправильно поступили.
А нам відомо, яка доля цих трьох людей, яких спецрейсом, я не знаю...
Они дома все трое.
Їх не заарештували в Грузии.
Они не в розыске, ничего, им просто в грузинские паспорта, у них там были виды на жительство, поставили аннуляцию и поставили запрет на 3 года въезда в Украину, причем государственными печатями.
Друзі, ми трохи відхилились від нашої основної теми, та ми говоримо про те, як в Грузії вдалося подолати серію терактів і захистити національну безпеку країни. Як пережили представники спецслужб те, що їх відлучили від фінансових потоків? Їм же потрібно, дивіться, їм потрібно їздити на красивих модних автомобілях. Обов'язково з електропідігрівом сидінь. Це обов'язково.
Во-первых, в 2004 году, когда все это начиналось, давайте скажем так, материально-техническую базу їх обеспечили очень сильно, сразу же.
Тут є один нюанс. Матеріально-технічною базою можуть бути забезпечені і українські представники спецслужби. Але я спостерігав за тим, що в гаражі може стояти 2-3 лексуси власні, а службові обслуговувати. Та? Тобто забезпечили службовими.
Якщо вони такі хороші бізнесмени, треба йти їм в бізнес. Їм нічого робити в службі.
Угу. Коли їх звільняли з спецслужб...
Не всіх увольняли. Увольняли людей, которые скажем так, были спорными, но им не могли доказать. Люди, которые могли доказать, их арестовывали. Да, когда сейчас многие здесь начинают там рассказывать грузинскую реальность, что 10% населения Грузии сидело в тюрьме, правда сидело. 10% населения Грузии на 3,5 миллиона, больше 300 тысяч заключенных было.
Это богато.
Но для того, чтобы порвать эти коррупционно-криминально-бандитские связи, ну, извините, приходилось делать очень сложные вещи, потому что до этого, допустим, в 94-95 году у нас в 4 часа дня вымирали города, настолько разогнан был бандитизм. Тоже провоцировалось Российской Федерацией. И дошло до того, что когда... А я работал в полиции в то время в уголовном розыске, когда вот звонили в дежурную часть, говорили, вот нас грабят, да, там люди с оружием. Знаете, что отвечали наши дежурные? Они говорили, на улице темно, мы боимся, завтра утром приедем, все зафиксируем. И не выезжала полиция в ночное время на вызов. Потому что криминогенную ситуацию разогнали, параллельно разогнали вот этот страх, потому что взрывались машины там. Когда-то взорвали брата министра обороны, замминистра обороны был взорван в своем доме, да, тоже погиб, и так далее. И эти теракты были постоянными. Это мы сейчас говорим там о больших терактах, о Шеварднадзе, о ком-то. О мелких терактах, расстрелов на улицах и так далее, это было почти... В какой-то момент оно превратилось чуть ли не в ежедневное событие.
Зараз як працює грузинская полиция?
Последний раз я когда сейчас был, вот я 3-4 недели назад вернулся, исключительное ощущение безопасности. Их очень много, во-первых. Их видно. А, и мы вот с дочерью шли как раз.
Но у нас тоже очень много. И видно, и машины красивые.
Не-не-не. Это по-разному выглядящая полиция. И вот мы с дочерью идем, стоит микроавтобус. Она говорит, а ты знаешь, почему они бусики купили? Я так удивился, я говорю, нет. Она говорит, сейчас очень много этих бусиков. Это лаборатории передвижные, которые на наркотики.
Криминалистические? А,
на наркотики. Если выпивший человек за рулем и так далее. То есть у них есть вещи, которых они научились где-то, и нам надо научиться сейчас.
А где-то это в Америке, наверное. Да.
Не только. Там где-то европейский, где-то американский опыт.
І дивіться, натомість, що відбувається у нас? Радарів, які вимірюють швидкість, нема, два роки не вимірюється швидкість.
У них везде камеризировано.
І нема драгерів. Ну, драгерів, це драгер, це пристрій, який вимірює стан алкогольного сп'яніння.
Драгер в кожній машині по 2-3, по-моєму, грузинської поліції лежить.
А у нас вони навіть, якщо є, ми присвячували на нещодавно цьому ефір, то вони не сертифіковані або не поновлено там, ну, скажімо, раз на рік треба цей прилад відносити в певний центр сертифікації, підтверджувати, що він працює, що він коректні показання дає. І його немає. І є проблема з тим, що доправляють на оце вимірювання стану алкогольного сп'яніння тільки вже у разі скоєння важкої ДТП. І це, звісно, дуже розхолоджує українських водіїв.
Драгером водитель при першому ж підозрінні має перевірятися.
Ну, але
драгер это, ну сколько у нас, допустим, экипажей по Киеву? 400-500, не больше ж, да? Сейчас их мало. В Тбилиси даже больше экипажей, хотя Тбилиси в 4-5 раз меньше город, да, по населению. А драгер должен быть в каждой машине. И я не думаю, что это сложно наладить. Знаете, когда система хочет решать проблемы, у нее есть масса возможности это сделать. Когда они хотят, будут причины. Вот почему нету драгеров? Дорого стоят? Они недорогие, в принципе. Нет у нас драгеров, мы можем попросить наших партнеров европейских, американских предоставить нам драгеры суперсовременные. В чем проблема? Я не понимаю. А в том, что... Или там, когда мы часто говорим там, с друзьями, политиками, политологами о реформах в Украине, о чем-то. Знаете, я заметил, что люди пытаются искать причины, почему они не могут это сделать. Или там фраза бывает такая часто, я ее часто слышу. Грузинский опыт нам не подходит. Я им объясняю, нету грузинского опыта. Это опыт мировой. Грузины просто сделали то, что люди во всем мире делали. И сейчас они не хотят возвращаться назад. Сейчас вообще интересный тезис пошел среди политологов, политиков. Я не знаю, кто забивает этой глупостью голову. Который говорит, коррупция на самом деле... Она помогает экономическому развитию.
О, я сочу.
И мне так хочется сказать, вы кретины. Покажите мне хотя бы одно учение в мире, даже коммунистическое. Не надо коммунистическое. Любое учение в мире экономическое, которое говорит, что коррупция есть хорошо.
Я чув цю тезу. Я...
Працю якогось Нобелівського лауреата.
Не надо, навіть Російської академії наук, яка дуже... Нету там теж. От нігде немає.
Ну, йдеться про те, що бізнесмен за гроші може швидше... Грошей у нього багато, і за гроші він може швидше вирішити своє питання. От така спотворення ставлення до корупції, але повернемось до нашої теми, теми національної безпеки.
Безопасність і корупція, вони взаємозв'язані теми, к сожалению.
Так,
очень взаємозв'язані.
Да, безсумнівно. Але от я зараз ми говорили взагалі про таку публічну безпеку, так? От це безпека на дорогах. Як має працювати поліція? Як цього досягти? Але як це впливає на зменшення терористичних актів? Чи є тут зв'язок?
Звісно, чим більше контролю, тим легше Что легче найти? Иголку в стоге сена или конкретную вещь, которую ты знаешь, где она должна лежать? Вот когда система не отлажена, ну, для чего люди... Лондон – самый камеризированный город на планете. Почему? Потому что он это помогает решать вопросы безопасности.
Камеризированные, то есть дуже щільно встановлені камери відеонагляду.
Да, которые считывают там лицо. У нас в Киеве сейчас несколько тысяч камер поставили, которые лицо считывают. Только дальше это все надо интегрировать, чтобы все службы подключились. А так только киевская мэрия там смотрит, как выглядят люди на улице, ну и смотрит себе. Понимаете? Или там вот правонарушения мы говорим. Как бороться с превышением скорости? Мир знает один единственный рецепт. Ставится камеризация, делается основных дорог, камеры считывают, если ты превышил скорость, тебе приходит домой письмо счастья. И ты должен оплатить штраф. Как борются с парковками незаконными, да, во всем мире? Городской власти отдаются права на это, городской власти разрешается эвакуировать, делается вот эта служба, где вот этих тетечек-пенсионерок ненавидят нигде в мире, где ты поставишь, она пришла и подложила тебе штрафик сразу же под дворник. Только вот так мир борется. В Грузии, например, сейчас вообще ввели по американскому принципу бесконтактное патрулирование, это еще один вид.
Это когда,
машина... без опознавательных знаков. Обычная машина двигается в толпе, она оснащена полностью камерами специальными, пристроями. Все это считывается, и любые ваши нарушения тоже приходят в письма счастья. По факту вас никто не трогает. Если в Грузии вас останавливают с целью профилактики, просто с вами переговорить, пьяны вы, не пьяны и так далее. Вот и все. В основном это профилактическая вещь, теперь все, что делает патруль. Потому что в Грузии те же патрули выезжают на вызовы и так далее. Но это немножко отличающийся от украинского патруля, потому что он более... матерый.
Ну, і от дивіться, про що ми говоримо? Що, в принципі, в Україні вся ця інфраструктура є. По-перше, конечно. Є камери. Причому це не обов'язково мають бути камери, які встановила мерія.
Даже бы, если их не было, знаешь, как в Грузии решили эту проблему?
Да.
И в любой стране большого мира так, точно так же решают. Есть компании, которые придут и за свои деньги это установят. Просто они будут забирать 10% от штрафа.
Це навіть простіше. Бачу, навіть простіше. Слухайте, насправді Київ камеризовано, так? Правильно так сказати? Камеризовано. Тому що будь-які банківські установи, магазини... ставлять камери, які можна об'єднати і інтегрувати в єдину систему.
Можна, інтегрувати можна, так.
Тому навіть не потрібно ставити мільярд камер, вони фактично вже працюють. Я от що хотів запитати. От послухайте, камери є, інфраструктура працює, поліція є, насправді нова поліція. Я не іронізую, але це справді. І автомобілі нові, так, і форма нова. Все красиво. Тобто, от має бути якийсь інтегральний чинник, який все це збере докупи, щоб воно запрацювало.
Політична воля.
Опять політична воля.
А как? Подождите. Назовите мне хоть одну успішну страну, которую ми не зв'язуємо з іменем того или иного політика. Можете назвати? От ви ж умні, образовані.
Ми можемо назвати, скажімо, Лех Валенця, Бальцерович, Лешик, Польща, Вацлав Чехія, там,
я,
і так далі.
Я вам можу назвати більше. Да, я вам можу назвати більше. Конрад Аденауер, я вам скажу. Шарль де Голль.
Франція, так.
І так далі. Понимаете, но эти люди, когда создали эти системы, да, там Маргарет Тэтчер, можно сказать, это в Великобритании, она сделала огромный скачок. И так далее. То есть таких... Ну, понимаете, никто из этих людей не делал уникальные французские, немецкие, чешские или польские вещи. Вы думаете, что-то другое делал господин Бальцерович, кроме всемирно известного учения о свободном рынке? Нет. А что-то другое делал Ли Куан Ю? Нет. А у нас, знаете, у нас как хотят? У нас хотят, чтобы все было плохо, а налогов собиралось много. А потом из этих много налогов давайте дадим много полиции, много... сектору безопасности нужно очень много денег. Но если ты не собираешь очень много налогов, у тебя нет очень много денег. Вы можете мне сейчас навскидку сказать, сколько бюджет Украины? в этом году?
На 2018-й...
170 проект... мільярдів, так?
Гривень. Можете это в доллары перевести?
Ну, треба просто поділити на 27.
Да. И сколько получается?
Ой, я так швидко не можу.
Под 6 мільярдів.
6 мільярдів.
Под 7 мільярдів, 7 з чим-то мільярдів. А бюджет, только оборонный бюджет Соединенных Штатов 600 мільярдів. А как вы хотите бороться? Вот они могут бороться, у них очень много денег, потому что они много налогов собирают. Но они до этого доросли.
Ну, є ще один аспект, що бюджети ці і оборони, і безпекові в Сполучених Штатах, вони прозорі. Тобто ми порівнювали, що бюджет Сполучених Штатів Америки розписаний на 160 сторінок, і там видно, кому, якому військовому підрозділу, скільки палива, скільки озброєння і так далі. А бюджет України, українського оборонного відомства в проєкті бюджету на 2018-й – це півсторінки.
Ну, півсторінки. От, посмотрите, тому що ці люди прийшли з СССР, і вони хранять все ще воєнну тайну. Вони не розуміють, что это не военная тайна. Потому что открытые данные вы обязаны дать в рамках верификации ОБСЕ всему миру. Угу. И об этом не знают только граждане Украины по факту. А все, кому надо знать, они знают прекрасно, куда ты что подаешь.
Бачу, от ты был нещодавно в Грузии, так? Да. А як от зараз, чи не змінились настрої? Як грузини зараз ставляться до роботи правоохоронних і силових структур?
Ну, правоохоронну систему зараз дуже люблять, дуже поважають і... В принципе, прошли те времена, когда большинство грузинских детей хотели стать ворами в законе. Они больше хотят сейчас...
В полицейские?
Ну вот у меня зять, моему зятю 25 лет. Он молодой человек совсем, да, можно сказать. Он сейчас уже... Вот он закончил институт по специальности менеджмент медицинских учреждений. У них там два врачи, не доктора.
Класс.
В Грузии. Но вот он пошел работать в систему исполнения наказаний, это фактически система полиции, еще начальник одной из тюремных больниц.
Ты служил в 90-х, в Министерстве внутренних справ, у нас мало часу, кілька секунд. Зараз бы пішов бы, якби, ну, була...
Нет, я постарел, я свое уже сделал. Самое главное, знаешь, вот этот фундамент для Минобороны и для Министерства внутренних дел закладывался таким... По крайней мере, мне есть чем гордиться, на что посмотреть и что сделано было после нас. Если бы не тот фундамент, который мы заложили, не было бы сейчас его.